Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами обратим внимание на то, что на этой неделе читают в церкви, читают ветхозаветные чтения, как это обычно бывает во время Великого Поста, которые должны подготовить нас к великому празднику Пасхи. Читают отрывки из книги пророка Исаии, из книги Бытия и из книги Притчи. Это очень старая церковная традиция, она восходит к самым первым годам христианской церкви, и Исаия, выбор Исаия в этом отношении не случайен, потому что пророка Исаию его называют пятым евангелистом, потому что он много говорит о спасении, о Мессии, еще грядущем тогда для Исаии. Одно из самых удивительных пророчеств о приходе Спасителя находится в 53 главе Исаии, но мы, наверное, сегодня не успеем, в другой раз ее рассмотрим, а пока мы обратим внимание на те главы пророка, которые читают на этой неделе. Это 5 и 6 главы. И начнем читать 5 главу. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградой и обчистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозда, он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, что я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет он попираем, и оставлю его в запустении, не буду ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он терными волчицами, и повелю облакам не проливать на него дождя». Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, — сказал Господь Саваоф, — многочисленные дома эти будут пусты, большие, красивые, без жителей. 10 участков виноградники дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитры, и гусли, и тимпаны, и свирели, и вино на пиршество их. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой падет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Зато преисподняя расширилась без меры и раскрыла пасть свою. И сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде. Итак, эта глава начинается с образа виноградника. И этот образ виноградника, как Божьего народа, он потом повторяется в Новом Завете. Наверняка вот многие из вас вспомнили сейчас слова Господа, где Он говорит: «Есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». И этот образ виноградника, он появляется и здесь. И Здесь с виноградником сравнивается Божий народ. Божий народ, о котором Бог заботится, который Бог ограждает. Бог построил башню, Бог обнес его оградою, Бог создал себе народ. Ограда есть ограда закона. Закона, который дан людям, чтобы они его хранили. И Бог ждал плоды правды, а виноградник принес дикие ягоды. «И ныне обращается пророк к людям, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим». То есть здесь мы видим, как Бог обращается к совести самих людей и говорит: «Рассудите меня с виноградником моим». «Что еще надлежало сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» И здесь речь идет об ответственности людей, особенно об ответственности народа Божьего. И здесь пророк ставит вопрос: «Что еще надлежало сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему?» И Бог всегда заботится о нашем спасении, о спасении каждого из нас. И Бог подает нам все необходимое для нашего спасения. Абсолютно все, что нужно для того, чтобы мы обрели спасение, Бог нам дает, у нас это есть. Особенно мы в этом отношении щедро обогадительствованы, потому что мы пребываем в стране, где православие является преобладающей верой, особенно там в Москве, в крупных городах. Нам не очень далеко идти до ближайшего храма, нам доступно Слово Божие, тем более вот сейчас через интернет мы можем найти и Библию, и святоотеческие толкования, все что угодно. У нас все есть, промыслом Божьим нам все предоставлено. Мы не сможем сказать, что нам что-то не было дано, что Бог нам не дал чего-то для нашего спасения, что могло бы быть полезным. И далее Господь говорит своему народу: «Я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет он попираем». И понятно, что речь здесь идет об избранном Божьем народе. И для многих людей вот эта богоизбранность означала то, что Бог всегда на нашей стороне. Бог всегда будет заботиться о нашем преуспеянии, о нашем благополучии, о нашем богатстве, о нашей славе. И для язычников их взаимоотношения с богами, они были примерно такими, что вот Бог – это наш покровитель. Бог – это тот, с кем нас связывают такие отношения клиента и патрона. Вот, мы воздаем ему поклонение, он помогает нам. То есть это отношения, в общем-то, взаимовыгодные, и отношения очень часто никак не связанные с моралью. Боги язычников, они, как правило, ну, нельзя сказать, что совсем отсутствуют, в них очень слабо выражен вот этот моральный какой-то момент. Они не требуют нравственного поведения. Они больше озабочены жертвоприношениями. И они являются богами, во-первых, племенными, во-вторых, внеморальными. Вот есть бог нашего племени, и он должен о нас заботиться. Мы ему приносим жертвы, мы ему приносим всякие приношения, мы демонстрируем свою преданность, он обязан, мы от него ожидаем, что он будет нам помогать. И для язычников, если мы потерпели поражение от соседнего племени, это означало только одно: наш Бог оказался слаб. У нашего Бога не хватило мощности. Нам, пожалуй, надо поклоняться соседскому Богу, Богу того племени, которое нас побило, потому что это же очевидно, что они нас побили, следовательно, их Бог сильнее. И для язычников было довольно очевидно, что если мы потерпели поражение, если мы были разбиты другим племенем, то его боги сильнее. И мы, конечно, должны просто прислониться к более сильным богам. И вот Библия дает совершенно другое представление о Боге. Бог требует правды. И это некоторая новость для языческого мира. Понятно, что боги требуют поклонения. Понятно, что боги требуют жертв. Понятно, что богам надо строить храмы, а то не обидятся. Но боги не требуют правды. А вот Бог Библии требует правды. Бог осуждает людей, которые поступают не по правде, даже если они принадлежат к его народу. Они действительно его избранный народ, но это не означает, что это любимцы, которым все сходит с рук. Нет. Бог требует плодов правды. И далее Господь говорит: горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера сгорячают себя вином. И цитра, и гусли, и тимпаны, и свирель, вино на пиршество их, а на дела Господа они не взирают, о деяниях рук его не помышляют. Люди не думают о том, как им ходить перед Богом. У них все в порядке, они благополучны. У них там цитра и гусли, тимпаны, и свирель, они пиршествуют, у них все в порядке, у них все хорошо. И в результате пророк говорит: народ мой пойдет в плен непредвиденно, вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Это страшное предсказание, которое относится именно к Божьему народу. И здесь пророк говорит вещь, может быть, неожиданную для многих людей, которые его слушают. Потому что люди его слушают и думают: ну как же так, ну мы же Божий народ. Бог обязан проследить, чтобы с нами было все в порядке. Бог обязан нас прославить перед язычниками. Бог обязан проследить, чтобы мы их били и гнали. И пророк говорит: нет, суд Божий явится в том, что вы будете наказаны. Читаем дальше текст пророка, начиная с 17 стиха. «И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие, вервями суетности и грех, как бремнями колесничными, которые говорят: пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и право лишают законного. За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так и слеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах, и при всем этом гнев его не отвратится, и рука его будет простерта, и поднимет знамя народом дальним и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс через у его, и не разорвется ремень обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, колеса его, как вихрь, рев его, как рев львицы. Он рыкает, подобно скинам, и заревет, и схватит добычу, унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря. Взглянет он на землю, его тьма, горе и свет померк в облаках. Господь провозглашает горе грешников, он причисляет каким, и это напоминает слова Господа Иисуса в Евангелии: «Горе вам, лицемерие фарисеи», вот это возглашение горя, оно опирается, очевидно, на этот текст пророка, и посмотрим, о ком идет речь, о чьих грехах идет речь, в чем они состоят. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничными». То есть люди, которые с усилием даже грешат, которые ищут греха. «Горе которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет Святого Израилева, чтобы мы узнали. То есть грешники, которые не считают вообще нужным оглядываться на Бога, которые считают, что все эти разговоры о Божьей каре – это ерунда, что не стоит обращать на них внимания. Они насмешливо говорят, ну, пусть он поспешит, с нами все в порядке. Мы грешим, и с нами все в порядке. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Здесь речь идет о явлении, которое в наше время назвали бы моральным релятивизмом. Что добро и зло относительно. Что моральные нормы, они могут со временем меняться, они могут делаться более современными. Есть люди, которые выворачивают представление о добре, о правде. И беда в том, что, как сказал пророк Иеремия, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Люди охотно врут в свою пользу. Человек охотно выступает в качестве своего адвоката. Человек охотно извращает правду в свою пользу. Он называет зло, которое он делает, добром. И речь идет не о каких-то других людях, потому что часто бывает так, что когда человек читает какие-то обличительные стихи Писания, он думает, что это про каких-то других людей. И грешники, они всегда полны гнева на других людей. Но все предостережения Писания, они даны нам. Что каждый из нас склонен зло называть добром и добро злом. Мы склонны оправдывать свои грехи. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. Таково бедственное состояние человеческого сердца, что человек иногда свое нравственное чувство выворачивает с точностью да наоборот. Лишь бы мне было удобно. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою. Когда человек считает, что не нуждается в Слове Божьем, не нуждается в истине, потому что он мудр, он не нуждается в наставлении, с ним все в порядке. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. И мы видим, здесь упоминается грех по отношению к ближнему. То, что мы бы назвали коррупцией. Ну, в Библии нет такого термина, но в наши дни это называется коррупцией. То есть они за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. То есть речь идет о судьях неправедных. Для Бога несправедливость в отношениях между людьми – это не просто что-то такое чисто горизонтальное. Не просто, что касается отношений между людьми, это то, что оскорбляет Бога. Бог показывает, что Он заинтересован в том, чтобы люди справедливо поступали по отношению друг к другу. Для Бога важно, чтобы осуществлялось правосудие. И это не вопрос общественного договора, это именно вопрос отношений с Богом. Зато как огонь съедает солому, и пламя истребляет семя, так и слеет корень их, цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и он прострет руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет, на улицах. И вот тут очень важный момент для язычников. Какой-то разгром, поражение со стороны другого племени означал, что наш Бог неудачник. Нам не следует ему поклоняться. Мы поставили не на того Бога. А для библейского взгляда на мир поражение означало, что Бог, который контролирует весь мир, сознательно наказывает свой народ за отступление от закона. Отпусти меня, Господи, И вот говорится о том, что Бог является владыкой мироздания, и что Бог наказывает свой народ. Почему это вот так принципиально важно? Дело в том, что Израиль пережил страшную историческую катастрофу. Одну из исторических катастроф. Его история была вообще полна катастроф. Но вот Израиль восстал против Вавилона. Ну, израильтяне попали в зависимость к Вавилонской империи. И потом попытались отложиться. Это все кончилось неудачно. Израиль был разгромлен и пошел в плен. И вот обычно это все кончалось для всех других народов тем, что люди просто растворялись, они просто ассимилировались. Расизма как такового в древнем мире не было. И обычной практикой древних империй было переселять людей, таких, знаете, неблагонадежных, куда-нибудь в другие области империи, чтобы они там забывали своих богов, забывали свою культуру, чтобы они там просто смешивались с местным населением, и культура прекращала существовать. И обычно это работало. Но это не сработало в истории древнего Израиля, потому что люди поняли, что тот разгром, который с ними произошел, это не признак того, что Бог не контролирует ситуацию, это признак того, что Бог наказывает свой народ. И вот говорится о том, что гнев Господа на народ его проявится в том, что народы дальние, живущие на краю земли, придут для того, чтобы совершить Божье наказание над его народом. Бог является Господом над всем. Он является Господом истории. История в конечном итоге контролируется Богом. И в этом есть огромное утешение, несмотря на все эти грозные слова, которые говорит пророк, в этом есть огромное утешение, потому что в конечном итоге история принадлежит Богу. То, что происходит, является частью его промысла. И вот о грехе и о спасении мы читаем в следующей главе у пророка. Это 6 глава. Видение, которое пророк Исаия видит в храме. Начнем с того, что прочтем. 13 стихов. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, двумя летал». И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И сказал я: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, да не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. Если останется 10-я часть, на ней возвратится, она опять будет разорена. Но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенного, края рис его наполняли весь храм». То есть мы видим, что пророк находится в храме, он, очевидно, молится Богу, и он видит в этом храме присутствие Бога, его посещает вот это видение. Наверное, в храме он был не один, и вообще храм был местом людным, люди приходили поклоняться Богу. Но эта божественная реальность стала доступна одному только пророку, только он ее увидел. Все остальные люди, они присутствовали там же, в том же месте, и они не видели. Для них это присутствие оставалось сокрытым, но я думаю, что не менее реальным. Вот когда мы собираемся на богослужение, в храм, мы входим в присутствие Бога. И это присутствие остается для нас невидимо, оно от нас сокрыто. Мы можем стоять в храме и можем немножко зевать, там не выспались, думать о своем, чем-то огорчаться, о чем-то беспокоиться, какие-то мысли в голове могут вертеться. Но мы в этот момент находимся в присутствии Бога, так же, как находился в его присутствии пророк Исаия. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лице свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал». Серафимы — это ангелы, сверхъестественные существа, которые служат Богу. «И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Что значит это слово «свят»? Вот по-еврейски, на языке оригинала, эта фраза звучит «кадош, кадош, кадош, Адонай Цабаот». Вот слово «кадош», оно родственно слову «отделять, отсекать». «Кадош» — это «иной». Слово «святой» оно означает инаковость Бога. То, что Бог не принадлежит к творению. Вот если использовать такой немного сложный термин, Бог трансцендентен, он абсолютно иной. И вот здесь одно из мест, где перед нами раскрывается библейское представление о Боге как о Творце. Потому что существует разное представление о взаимоотношениях Бога и мира. Вот есть учения, которые связаны с индуизмом, которые предполагают, что Бог испускает из себя мир, как паук испускает из себя паутину. То есть Бог, он соприроден миру. Или все мы волны в океане божественности. Что смерть, мы просто растворяемся в этом океане. И есть известное индийское изречение «таттва-маси», то есть «ты есть то», что человек на самом деле, он внутри себя божественен, но вся его проблема в том, что он об этом забыл. И ему нужно запомнить, и он должен при помощи определенных там медитативных техник, он должен это дело осознать, и он поймет свое единство с Абсолютом, и он через это обретет освобождение, обретет спасение, поскольку в сущности мы все обладаем божественной природой, нам нужно только ее в себе обнаружить. И в наше время довольно много течений такой взгляд продвигает, что вот на самом деле путь спасения состоит в том, чтобы осознать, что мы изначально едины с Богом. Наверное, многие из вас сталкивались с чем-то подобным. И вот библейский взгляд на соотношение Бога и творения, он абсолютно другой. Бог свят, он иной, он обладает иной природой. Вот представьте себе литературного персонажа и автора, который его создал. Они обладают качественным различием. Они не находятся на одном онтологическом уровне, они в принципе разные. Персонаж не принадлежит к той же категории реальности, что автор. Вот сопоставим там Толкина, например, и Арагорна. Арагорн — это литературный персонаж. Толкин — это живой человек, который его написал. Между ними есть абсолютная качественная разница. Они разноприродны по отношению друг к другу. Арагорн существует в этом условном пространстве романа. Он описан там автором. Автор — это живой, настоящий, подлинный человек. Он принадлежит, скажем так, к более высокому уровню реальности. Арагорн и Толкин, они разноприродны. И вот Бог, он иноприроден этому миру. он находится на, в принципе, другом уровне реальности. Этот мир создан Богом из ничего и существует только постольку, поскольку Бог поддерживает его в бытии. И это означает один очень важный вывод. То, что Бог свят, в смысле Бог отделен, означает также святость Бога в смысле его нравственной святости. Потому что, как говорит апостол Иоанн, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог отделен от грешников. А мы все грешные люди, и предположение о том, что все мы частицы божества, означало бы, что в божестве присутствует грех. В божестве присутствует порча. Божество содержит в себе также и зло. С библейской точки зрения это абсолютно не так. Бог абсолютно благ. Бог абсолютно не причастен злу. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Бог свят. Бог абсолютно иноприроден этому миру, и потому что этот мир тварный, а Бог нет. Бог обладает бытием в самом себе. И потому что Бог нравственно свят, а мы его греховные падшие творения. «И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями». И мы видим, как серафимы взывают друг к другу «свят, свят, свят», выражая свое изумление и богоговение перед непостижимой тайной Бога. И мы видим реакцию Исаии. Кто такой Исаия? Исаия — это пророк Божий. Это нравственный, богочестивый человек. Это порядочный член общества. И мы видим, что он говорит: «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Пророк испытывает потрясение и ужас. Он говорит: «Горе мне, погиб я». Мистический опыт, который он здесь испытывает, это не опыт там растворения в абсолюте, это не опыт каких-то больших духовных утешений, это опыт глубокого сокрушения. Он осознает, что я человек с нечистыми устами. Я грешник. Причем особенно обращает внимание на то, что с нечистыми устами, очевидно, имеется в виду грехи уст, то, что он говорил. И, наверное, он там ничего особенного ужасного не говорил. Это, еще раз скажем, это не какой-то особенно дурной человек. Это, наоборот, человек богочестивый, но, оказываясь перед лицом святого Бога, он испытывает ужас. Он говорит: «Я человек с нечистыми устами. Я живу среди народа с нечистыми устами». Что приходит к Исаии, когда он встречает Бога? Первое – это осознание его греховности. Подлинный духовный опыт открывает нам, что мы грешники. Спасение начинается с осознания того, что мы люди с нечистыми устами, что мы грешники. И это очень важный момент, который невозможно обойти. Это то, чему церковь постоянно учит, и это то, что очень сложно вмещается в голове. Я помню, когда я был новообращенным только христианином, и я начинал читать молитвослов, меня просто коробило то, что там написано, что там молитва составлена святыми людьми, там написано в заголовке: молитва святого такого-то, там святого Василия Великого, молитва святого Иоанна Златоуста, и в этих молитвах святые говорят, что они бедные грешники, и что они очень скорбят по этому поводу, и что они просят милости Божией, и что они блудные, грешные, окаянные. И мне это казалось, во-первых, странным, что люди, о которых написано, что они святые, вот так они о себе говорят. А во-вторых, мне это было трудно произнести от моего лица, что я вот блудный, грешный, окаянный я. Да нет, я вроде самый человек порядочный, не сижу в тюрьме, со мной все в порядке вроде как. И потом я начал понимать, по мере того, как входить просто в молитвенную традицию церкви, что очень важно понять, что мы грешники, и без этого невозможно обрести радость, без этого невозможно обрести утешение, Без этого невозможно понять, что мы нуждаемся в спасении. И подлинная встреча с Богом, она нас приводит к осознанию того, что мы согрешили. Люди иногда ищут себе духовности, которая миновала бы этот этап обличения в грехе, когда человек хочет, чтобы его поддержали, подняли, утешили. И это понятно, и это, возможно, ничего, в принципе, неправильно, мы этого все хотим, но это проходит через этап определенного слома. Я должен признать, что я грешник. Я должен признать, что я нуждаюсь в прощении и в милости. И этот этап обойти невозможно. И недавно я читал очень интересное социологическое исследование о том, как вера соотносится с психическим здоровьем. И вот оказалось, что лучше всего дела с психическим здоровьем обстоят у людей, регулярно посещающих богослужения. Достаточно известно. Это известно из исследований совершенно неверующих каких-то психологов, которые этому находят какие-то вполне материалистические объяснения. Ну, что у человека много друзей, у него круг общения, он религия работает как психотерапия, но, по крайней мере, они сам факт признают, что человек, он здоровее, когда он ходит в храм регулярно. Похуже дела у атеистов, но хуже всего дела у группы, которая себя обозначает как духовных, но не религиозных. Это есть такой термин, особенно вот в английском языке, там spiritual but not religious. То есть люди, которые интересуются всякого рода духовностью, чистят карму, там делают чего-то, какие-то манипуляции творят с кристаллами, рассуждают о переселении душ и так далее и тому подобное, вот это люди наименее психически благополучные были из всех трех категорий. Почему? Потому что нельзя найти утешение, минуя покаяние. Вот люди ищут себе духовных утешений без того, чтобы раскаяться в своих грехах, и это только ломает их, это только причиняет им еще больше боли. На самом деле освобождение и исцеление приходит, когда мы начинаем осознавать, что мы в нем нуждаемся, что мы грешники и нуждаемся в прощении. Что в данном случае означает покаяние. Пророк признает, что он человек с нечистыми устами и живет среди народа с нечистыми устами. То есть он признает свою моральную несостоятельность, признает, что он провалился. И он признает в связи с этим, что он не центр вселенной. Часто бывает, что человек приходит в церковь, но как бы он пытается прийти, он говорит, что в церкви все вот, ну, не так, как правильно, вот не так, как я хочу. В церкви нужно все сделать по-другому, нужно все сделать иначе. Нужно сделать там разные требования, от сидений до другого языка богослужения, и священники должны все побриться, еще чего-нибудь там, вот, и, не знаю, прохладительные напитки должны подавать, еще чего-нибудь. И покаяние означает, что человек перестает предъявлять претензии. Он принимает истину, как она есть. Он принимает истину Божию, он принимает Божье обличение, он принимает Божий взгляд на его поведение. Мы склонны свое поведение всячески оправдывать. Это в нас со времен Адама. Как Адам там сваливал сначала на Еву, потом на змея, косвенно на Бога. Так каждый из нас, вот у нас естественная, немедленная реакция, которая выскакивает, это то, что мы не виноваты. Мы устраиваем себе ту версию реальности, которая нас больше устраивает. И вот перед лицом Бога пророк понимает, что все это не работает, что все это полная ерунда. И он говорит: горе мне, погиб я. Я живу среди народа, я человек с нечистыми устами. И дальше выясняется еще одна вещь. Он говорит: я живу среди народа с нечистыми устами. Народ Божий – это народ с нечистыми устами. Не потому, что древние израильтяне были каким-то особенно дурным народом. Ни в коем случае это не так. Они были более нравственные, более богочестивы, чем их языческие соседи. Это уж во всяком случае. Но перед лицом Божиим они все грешники. И дальше он говорит: «И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Ну, Саваоф, Цебао, то есть бог воинств, бог ангельских воинств. И эта встреча с Богом, она не вызывает у пророка просто такой радости и восторга. Нет, она вызывает у него глубокое сокрушение. «Бедный я грешник, я пропал». И вот в тот момент, когда пророк осознает, что он бедный грешник, в тот момент, когда он совершенно сокрушен и сломан, в тот момент, когда он падает перед этим величием Божиим, тогда прилетел ко мне один из серафимов, в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И наверняка многие из нас узнали это место Священного Писания. Речь идет о Евхаристии. Мы постоянно это слышим в церкви, и мы это произносим, когда мы молимся, готовясь к причастию, хотя есть и человече тело водычне, страхом приступи, да не опалишься, уголь бо есть. И вот это речь идет как раз именно об том угле жертвенника, который упоминается здесь. Это пророчество о Евхаристии. И он коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. То есть мы видим, как происходит сокрушение и покаяние. Пророк исповедует свой грех, он исповедует свою гибель, он говорит: горе мне, погиб я. И когда он это сказал, когда он исповедовал свой грех, он обретает прощение. К нему прилетает один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял откуда? Клещами жертвенника. Мы видим это указание вновь на Евхаристию. Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Здесь говорится о прощении грехов. Мы должны понимать, насколько это важно, насколько это огромно, потому что это связано с тем вот опытом покаяния, опытом сокрушения, которое пережил пророк. Люди не понимают, насколько важно прощение грехов, потому что они не понимают серьезности греха. Люди думают, что, ну, что у меня нет каких-то таких грехов. Ну, иногда бывает, человек приходит там на первую исповедь и говорит, а в чем не исповедоваться, а что? Убил кого? Ну, вот как-то не случилось. А все остальное, вот я делал, как все остальные обычные люди, ничего необычного, ничего, что сильно меня бы выделяло в худшую сторону из моего окружения, я не делал. И вот дар сокрушения в грехе, он идет вместе с даром прощения. И человек понимает, что такое прощение, когда он понимает, что такое грех. И прощение освобождает человека от вины полностью. Прощение дает человеку возможность начать с чистого листа. Грех так устроен, что он в человека вцепляется, и человек сам себя загоняет в эту ловушку. Человек настаивает на том, что он не виноват, что виноваты какие-то другие люди. Он не дает себе обрести прощение, настаивая на своей правоте. Бывает так, что люди страшно мучаются, откровенно мучаются, на них смотреть жалко. Вот иногда посмотришь на людей, которые, знаете, такие борцы с церковью, не могут успокоиться. Борцы с Богом такие, воинствующие атеисты. Знаете, ну, бывает спокойный атеист, он не верит и не верит. То, что сосед верит, это его не волнует. А бывают такие очень воинствующие люди, которых очень напрягает любое упоминание о Боге. И кажется, а чего, собственно, ну вот, что бы вам не жить своей жизнью, кто вас не волит, кто-то к вам вот так вот покоя не дает, вот вы сидите, смотрите телевизор, а к вам приходит там Евангелие проповедовать, нет же. Человек, который не хочет слышать о Боге, он о нем и не будет слышать. Но эти люди очень нервничают. Почему? Потому что у них болит вот это внутри, вот этот неисповеданный грех. И бывает, что люди, когда грешат, они выстраивают в себе очень сложные системы рационализации. Я имел на это право, там, у меня были какие-то обстоятельства, в которых я имел право так поступить. И вот, когда человек просто говорит, горе мне, погиб я. Я человек с нечистыми устами. И живу среди народа также с нечистыми устами. Я человек сломан, сокрушен, в нем ничего не осталось, чем он мог бы похвалиться. В этот момент он обретает прощение. И когда он обретает прощение, он получает миссию, он получает задание от Бога. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. И сказал я, вот я, пошли меня». Бог обращается к Исаии, и происходит очень удивительный момент. Вот это в библейском пророчестве очень уникальный, очень интересный момент, когда Бог спрашивает пророка, пойдет ли он ради него пророчествовать. Кто такой Бог и кто такой этот человек? И Бог спрашивает. Если вспомнить, как Бог призывает Моисея, то Моисей еще с Богом припирается, он еще не хочет. Он говорит, я еще вот гугнив и косноязычен. И Бог говорит, не я ли даю человеку уста, там, Моисей говорит, ну, пошли кого-нибудь другого. И там, в конце концов, Бог говорит, ну, ладно, вот Аарон будет при тебе, там, пресс-секретарем. И мы видим, что Бог удивительно бережно относится к пророку и удивительно бережно относится вообще к человеческой свободе. Бог проявляет удивительное смирение. Бог спрашивает. Бог ставит перед человеком вопрос перед его свободной волей, на который человек может ответить. И это проходит через всю Библию. Архангел спрашивает у Пресвятой Богородицы, она ему отвечает, «Се, раба Господня, да будет не по слову твоему». Бог ожидает ее свободного согласия. И здесь Бог ожидает свободного согласия пророка. И он даже ставит вопрос, он не говорит там, ты пойдешь. Нет, он говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас. И пророк говорит, вот я, пошли меня. И мы видим здесь, что Это диалог двух личностей, Бога и человека. В наши дни, ну, не только в наши дни, несколько раньше уже, распространено множество разных таких, знаете, оккультных практик, когда человек предоставляет себя в качестве канала для каких-то духовных сущностей, которые через него вещают. Там, скажем, автоматическое письмо, человек начинает что-нибудь шкрябать такое на листочке бумаги, потом это он издает, вот, знаете, в начале 90-х были такие «Высшекосмический разум сообщает», там, что-нибудь там такое «Высшекосмический разум сообщал», на тему того, что скоро будет всемирная катастрофа, так что, значит, даже и сухари сушить уже поздно. Или там дух такой-то открывает там тайны погибших цивилизаций, ну и прочее. Обычно это какой-то совершенно тяжкий бред. И люди претендуют при этом, что они сообщаются там с духовным миром. Ну, возможно, сообщаются, но, к сожалению, совсем не с той частью духовного мира, с которой было бы благоразумно сообщаться. Но вот что характерно для этого духовного опыта, это то, что он отодвигает человека в сторону. Он очень небрежно относится к человеческой свободе. Он использует человека как инструмент. А здесь мы видим, как Бог вступает в разговор с пророком. И он говорит, кого мне послать. И пророк ему свободно отвечает: «Вот я, пошли меня». Есть там мистический опыт, который описывается в разных там восточных доктринах, что человек растворяется в абсолюте. И это называют иногда там океанический опыт, что человек чувствует себя единым со Вселенной. Мы видим, что опыт пророка, он другой совершенно. Пророк остается совершенно отдельной личностью, и он вступает с Богом в диалог. И он говорит пророку, Богу: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». И мы, наверное, помним, что эти слова говорит Господь в Евангелии. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, не обратятся, чтобы я исцелил их». И трагическая миссия пророка состоит в том, что он должен пойти и сказать этому народу Слово Божие, и он знает, что слово не будет принято, знает, что люди не захотят его слышать, потому что огрубело сердце народа сего. И ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, не уразумеют сердцем, не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть это люди, которые закрывают глаза и затыкают уши от Слова Божия, которые старательно пропускают его мимо ушей. Есть Слово Божие, которое проповедуется им ко спасению. Бог всегда ищет спасение людей. Но огрубело сердце народа сего. Люди упираются против Бога. Люди хотят все сделать по-своему. И пророк говорит, и сказал я, надолго ли, Господи? Долго ли это будет продолжаться? Долго ли люди будут глухи к Слову Божьему? И Бог говорит, доколе не опустеют города и останутся без жителей, и дома без людей, доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на всей земле. То есть люди через свое упорство навлекут на себя катастрофу, навлекут на себя разорение. И это трагическое пророчество, с которым должен обратиться Исаия к людям, для того, чтобы они хотя бы потом задним числом об этом вспомнили, что ваши предупреждали. И так бывает, что человек увлекается какими-то идеями, ему кажется, что все будет очень хорошо, и ему говорят, ну шею ты себе на этом сломаешь. Не только себе. Ты лучше по заповедям Божьим поступай. Лучше думай о том, как тебе Богу угодить. Он говорит, нет, я вот все будет хорошо. Ну и в итоге все оказывается очень плохо. И когда человек убеждается, что он стал на неправильный путь, он начинает от этого страдать, первая его реакция – это упираться рогом и говорить, нет, я все сделал правильно. Я буду на этом настаивать. Знаете, вот в 90-е годы была такая пирамида МММ-компания. Вот, и было ясно, что мошенники, и конечно, как-то бывает с пирамидами, она потом лопнула, и люди лишились своих денег, и было достаточно очевидно, ну, вложились в мошенников, лишились денег, это было, это следовало ожидать. Но люди продолжали настаивать на том, что там Сергей Мавроди — это честнейший человек, которого преследуют злые чиновники, мы будем ему и дальше верить и поступать по его советам, потому что люди склонны настаивать на своих неправильных поступках. Причем особенно склонны настаивать, если они уже привели к плохим последствиям. И вот об этой трагической особенности людей и говорится, что люди не обратятся, доколе не опустеют города, доколе полного не произойдет опустошение. И последний стих в этой главе: если останется десятая часть на ней и возвратится, она опять будет разорена. Но как от деревинфи, как от дуба, когда они срублены, остается корень, так и святое семя будет корнем ее. Остается некий святой остаток. От всего народа остаются люди, которые сохраняют верность Богу. И эти люди, вот это понятие остатка, оно потом еще появляется у пророков, эти люди и являются истинным Божьим народом. Но время наше уже подходит к концу, но вы, время передачи, конечно, не время вещания, вообще. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. До свидания, всего вам доброго.
Дорогие братья и сестры, 16 марта, свой день рождения, совершает протоиерей Стахий Минченко, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в селе Филипповское. Дорогой батюшка Стахий, в этот особенный праздничный день примите от нас и от корпорации «Росатом» самые искренние и сердечные поздравления с днем вашего рождения. На протяжении 33 лет вы несете пасторское служение, сочетая в себе самоотверженный подвиг служения Богу и людям, подвиг молитвы и строительства храмов. Мы чувствуем вашу искреннюю любовь к Богу и людям, вашу заботу, и потому идем к вам. Вашими молитвами и добрыми советами многие создали крепкие семьи, бросили вредные привычки и, самое главное, нашли правильный путь к Богу. Своим созидательным словом вы укрепляете нашу веру в Бога. Ваша любовь к Нему, к Церкви и к человеку является для нас примером. Мы учимся у вас. Дорогой батюшка, вас, доброго и чистого сердцем человека, любит вся паства. За ваше усердное и самоотверженное служение Церкви вы сподобились высоких церковных наград, а также неоднократно побывали на Святой горе Афон. Мы, ваша паства, выражаем вам свою любовь и от всего сердца желаем крепкого здоровья, непрестанной духовной радости, верных духовных чад и послушных учеников, Божьей помощи вам во всем и небесного богатства. Спаси и сохрани, Господь, вас и вашу семью на многое и благое лето. С любовью и земным поклоном, прихожане Свято-Никольского храма села Филипповское.